Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С наступающим Новым годом. Эта программа, как обычно бывает в такие дни, посвящена итогам. Наши гости сегодня – политический эксперт Тарас Березовец. Здравствуйте, Тарас. Добрый день. Мой коллега – журналист Павел Казарин. Здравствуйте, Павел. Можно ли считать, что 2016 год для Украины был в определенной степени годом разочарования? Потому что ведь было достаточно много проблем. И с соглашением по ассоциации, и весь год ожидания безвизового режима. Все это переносится, как мы видим, на 2017 год. И проблема в взаимоотношениях общества и власти, и промедление с экономическими реформами. Тут могу долго продолжать, просто не хочу занимать эфирное время. Но возникает вопрос, это разочарование или естественный такой процесс общественного взросления, Тарас?
Если мы рассматриваем ситуацию в Украине, оторванную от мирового контекста, то, возможно, я бы с вами согласился. Но если я смотрю на цифры социологии, которая была проведена накануне выборов в Соединенных Штатах Америки, и когда я увидел, 68% американцев считают, что ситуация в Америке развивается в неправильном направлении, эта социология была проведена буквально за 2 недели до выборов 45-го президента. И я вижу абсолютно аналогичные цифры по Украине, там с разницей буквально 2-3%. Я понимаю, что такая ситуация, собственно говоря, фиксируется везде. И поэтому с точки зрения тех ошибок, разочарований, которые пережила Украина, если на них смотреть, можно с пессимистической точки зрения с вами согласиться. Но в действительности такие же разочарования происходили и до этого в украинской истории. И на самом деле ничего драматичного я не вижу. Я вижу, что у нас достаточно высокий уровень доверия не к власти, но к альтернативным институтам. Кстати, по социологии, кто пользуется самой большой доверием в Украине, это волонтеры и волонтерские организации. У них абсолютный уровень доверия. На втором месте, как ни странно, Национальная гвардия, третья церковь. И где-то там уже в хвосте плетутся политические институты.
Но ведь, по большому счету, после победы Майдана 2014 года была надежда, что у украинских граждан будет доверие к государству. А в результате тогда мы видим ситуацию, когда, опять-таки, особого доверия к государственным институциям нет. Армия скорее воспринимается как защитник, да, в условиях возможной агрессии.
У украинских граждан, они вообще исторически такие правовые нигилисты. Украина очень долгое время существовала в рамках чужих империй, и категория права, категория государственных институтов воспринималась как нечто, что обслуживает метрополию, а не колонии. И люди поэтому на горизонтальном уровне в Украине прекрасно умеют объединяться, если что. Но при этом вот еще привычка думать о том, что государство это не кто-то, а государство это я, и что нужно это государство приватизировать, она, разумеется, сегодня сталкивается с этой многовековой инерции, которую приходится преодолевать. И во многом это процесс естественный. Знаете, вот есть два способа воспринимать процессы, которые происходят в стране, и историю в целом. Кто-то воспринимает ее как набор фактов, а кто-то воспринимает ее как набор закономерностей. Мы живем в очень удивительное время последние 3 года. Этот процесс можно назвать как, знаете, перезаключение всего массива социальных договоров. И во многом, да, действительно, тот упрек, который вы адресуете в адрес общества, он справедлив, но с другой стороны, мы должны учитывать ту отправную точку, из которой отправился в пункт Б по назначению этот украинский поезд.
Недолго вообще идет украинский поезд?
Если мы сравниваем с прошлым историческим периодом, Украина в этом году отмечает 25-летие своей независимости, то 3 года – это 10% практически времени, сколько Украина развивается вне контекста России. И с этой точки зрения я считаю, что прогресс достигнут феноменальный. Только для того, чтобы заключить соглашение о безвизе между Украиной и Европейским Союзом, Украина приняла различные изменения в свое законодательство. 144 различного рода отдельные законы и законодательные акты. Это фантастическое количество. То, что мы приняли эти вещи, мы развиваемся. То есть, смотрите, если принимаются законы, которые касаются новых наказаний в отношении, допустим, насилия в семье, они касаются равноправия между мужчиной и женщиной. То есть, эти все вещи позитивно, они все равно останутся. Будет этот безвиз сегодня, он будет через год. Это же не имеет значения. Мы меняемся в любом случае. И поэтому я считаю, что вот эти все пессимистичные ожидания, они скорее базируются на прошлом украинском травматичном опыте. Да? Последние 3 года Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. И это уже не просто мой политологический анализ, это уже официальное заключение Международного криминального суда в Гааге, иначе Гаагского трибунала. И поэтому это говорит, что в условиях войны, если мы делаем такие вещи, то значит это действительно большой успех.
Когда говорят, Павел, что Украина все делает для себя, я готов там согласиться в этом, когда речь о соглашении об ассоциации, о прочих вещах. Но вот история с безвизом, она показала, в общем-то, не только то, что замечательно, что Украина принимает законы, но очень тревожно то, что Европейский Союз, и это именно в этом году стало ясно, это такое формирование, которое не способно исполнять взятые на себя обязательства. Европейцы сказали, мы признаем, что Украина выполнила все обязательства по безвизовому режиму, но мы не можем ей его сейчас предоставить до того момента, пока не примем там соответствующие решения. Это очень опасный момент.
Действительно, знаете, мы 23 постсоветских года, а уже, наверное, там 25 постсоветских лет, мы прожили в этой дихотомии между условным таможенным союзом и условным европейским союзом, когда каждая сфера притяжения, сторона притяжения пыталась втянуть Украину в собственную орбиту. Разница лишь в том, что Евросоюз работал с низами, с людьми, с гражданским обществом, теми, кто потом вышел на Майдан, а Россия работала с элитами, причем выбирала в качестве своих эмиссаров тех людей, за которых очень сложно было просто не стыдиться. Но действительно, сегодня, вот, казалось бы, Украина внезапно обнаружила для себя, что Фукуяма был неправ, и что вот такой вот некой точки в истории не поставлено. Действительно, нам всем еще в 2017 году предстоит осмыслить вот ломку этой прежней парадигмы. И наверняка в Украине будет точно так же усиливаться изоляционистские настроения, возможно, и... Вот любопытно, мы же 20 последних 5 лет жили, знаете, вот как из Нестора летописца, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, придите и владейте женами. Этот призыв коллективный украинский, он был обращен к коллективному Брюсселю долгое время. Возможно, знаете, оптимистичным сценарием всей этой ситуации было бы то, если бы Украина обнаружила в себе способность самостоятельно определять свои приоритеты и выстраивать их вне надежд на кого бы то ни было еще. Помимо вот этого вот единственного, ну, такого вот оптимистичного сценария, возможно, еще целый ряд довольно пессимистичных и популистских выводов, и наверняка я боюсь, что в 2017 году мы увидим, как они будут сделаны.
Этот год – это год триумфа популизма в самых разных его формах. Таких людей, которые готовы использовать лозунги ради власти, их становится все больше и больше, причем в добропорядочных странах. Но ведь в Украине этот процесс тоже развивается очень быстро. Здесь же уже происходит соревнование. Мы видели в этом году настоящее соревнование между популистскими политиками.
И это еще одно доказательство того, что Украина сегодня находится в мировом контексте, мы не оторваны. Энтони Купер, ведущий обозреватель Financial Times, он не случайно сделал сравнение о том, что сегодня мир переживает новую эпоху 70-х годов. Новое 70-е. Давайте сравним. Огромный кризис, который связан сегодня с отсутствием харизматичных ярких лидеров. Посмотрите. Огромное количество нестабильности и политических уходов. Давайте вспомним Никсона, который ушел в результате импичмента. Да? Давайте вспомним кризис, который развился в Италии, в Германии. Огромное количество террористических актов, которые были осуществлены тогда и сегодня. Это все мы можем наблюдать воочию сегодня. И, к сожалению, если мы рассматриваем это как некий ремейк эпохи 70-х, через 40 лет спустя, это нас приводит к одному четкому ощущению, в том числе и в политике. Тогда на волне были популисты, но популисты иного толка, левого. Сейчас в основном приходят популисты правого толка. И они намного более опасны. Почему? Потому что если левые популисты делают упор на социальные обещания, которые невыполнимы, они говорят, мы, ребята, вам повысим зарплаты, пенсии, получите бесплатное там, медицинское образование, осуществить намного сложнее. Правые популисты, они опасны в том, что они предлагают ограничительные меры, которые касаются ограничения миграции, ограничения на свободу там, передвижения рабочей силы, которые осуществить как-то тому же Трампу построить стену на границе с Мексикой 4000 километров, это вообще не проблема. Вообще не проблема.
Ну, избранный президент уже не говорит о стене.
Да, он не говорит, но об этом ему зададут вопрос его избиратели. Поэтому в действительности вот этот популизм, который Украина сейчас переживает, он ничем не отличается от популизма, который мы наблюдаем сегодня в Венгрии, в Великобритании, во Франции, в Соединенных Штатах Америки, да в конце концов и в самой России. Посмотрите, что происходит там. То есть персонажи типа а-ля Жириновского, клоуны из 90-х годов, как мы их привыкли воспоминать. Эти люди сегодня, они являются, по сути, укоренившись в российской системе. Более того, на смену им приходят не менее опасные популисты из, казалось бы, а-ля центристской партии «Единая Россия». То есть такие персонажи, как Милонов, которые движутся чисто на популистской адженде.
Но в Украине вы же не будете говорить, что это правые популисты здесь популярны? Здесь все-таки скорее популярны левые?
Здесь левые, но я бы не говорил, к сожалению, что эта тенденция, она устойчива. Если мы посмотрим сегодня на поддержку армии и волонтеров, то возникает следующая проблема. Проблема, связанная с возможным ростом популярности правого популизма, которая может выражаться, например, партией «Свобода» или, например, тем же батальоном «Азов», который сегодня тоже укрепился политическим крылом.
Thank you. Напомню, что в нашей сегодняшней программе «Дороги к свободе» участвует политолог Тарас Березовец и журналист Павел Казарин. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Павел, вот вы в своих статьях нередко пишете о том, что Россия потеряла Украину, ну, в результате аннексии Крыма, в результате необъявленной войны на Донбассе. Но вам не кажется, что в этом году стало совершенно очевидно, что российская политическая элита вовсе не считает, что она что-то потеряла? Наоборот, есть энергичные усилия по возвращению. Это политическая повестка дня и дестабилизационная повестка дня, и это энергичные усилия, это надо признать.
Да, безусловно. Ну, собственно, то, что мы наблюдаем последние 3 года, это состояние войны с тех пор, как, собственно, в Крым вошли российские солдаты. И эта война как раз ведется на всех возможных фронтах. Она не только в окопах и не только, условно говоря, там, на линиях разграничения между боевиками и украинской армией. Она ведется в том числе дипломатическими методами. Вы знаете, вот во многом мне кажется, что у Украины сегодня нет вот подчас очень у большой части украинских воителей нет ощущения вот реальности этой самой войны. Знаете, это довольно распространенная практика там, сравнивать там, Украину с другими странами мира, но, условно говоря, когда, там, например, там, я не знаю, Израиль боролся за собственную независимость, его враг, враг, который ему противостоял, он был настолько инаковым, настолько иным, что я думаю, что при всем желании у граждан Израиля не было никаких иллюзий, что с ними будет в случае победы. А сегодня Российская Федерация, то, что она предлагает Украине, это не какую-то систему этнических чисток. В Украине есть, условно говоря, иллюзия, что окей, если придет Россия, ну, был я украинцем, а мне предлагают стать малороссом. Ну, хорошо, я буду малороссом, условно говоря, вписанным в имперский
проект. А пенсия будет выше.
А пенсия будет выше. И очень у многих людей вот это такая иллюзия довольно живучая, которая позволяет раз за разом пытаться находить компромиссы с собственной совестью. Когда Россия всякий раз себя продает Украине, она продает под одной вывеской, а потом, когда уже медовый месяц наступает, мы обнаруживаем совершенно другую Российскую Федерацию и совершенно другую политику в отношении Украины.
Модным таким трендом в этом году стало говорить об усталости от Украины на Западе. Прежде всего в российских средствах массовой информации. И это можно конечно обсуждать, да? Можно говорить, нет, они не устали, на самом деле они поддерживают Украину, но я не об этом хотел сказать. Я говорил, что вот что я действительно заметил, как тренд, это усталость на Западе от конфликта с Россией. Это даже не усталость от Украины. Украина может восприниматься, и об этом говорят там и ведущие западные политики, как страна, которую надо поддерживать, помогать ей в реформах, содействовать ее интеграции. А вот усталость от конфликта с Россией, она налицо. И если мы послушаем то, что говорят, опять-таки, те политики на Западе, которые сейчас пользуются и популярностью, и благосклонностью избирателей. Вот, кстати говоря, избранный президент Дональд Трамп. Или победитель республиканских праймерис во Франции Франсуа Фийон. Вот такие очень яркие примеры. Они ведь прежде всего говорят об усталости от конфликта с Россией, что необходимо с Россией найти некий вектор взаимодействия. А Украина с ее проблемами выносится за скобки, хотя отношение к происходящему вокруг нее не сильно и меняется.
Эта тенденция, она легко объяснима. В любом случае, речь идет о том, что ограничительные меры, которые были введены в отношении Российской Федерации, те самые санкции, они на самом деле не так сильно угрожают сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам Америки, потому что объем торговли с Россией он минимален. И Соединенные Штаты и Европейский Союз, собственно говоря, они минимизировали свои потери и переориентировались на другие рынки. Проблема заключается в том, что Россия является глобальным игроком, который оказывает серьезное влияние на стабильность на Ближнем Востоке. И все прекрасно понимают сегодня, что без участия России на данном этапе ни Америка, ни тем более ее европейские союзники, они не могут решить сирийский вопрос. И более того, мы видим сегодня, по сути, возвращение Асада к власти и возвращение все больше и больше территорий под контроль проправительственных войск. Это в любом случае не решит долгосрочной проблемы сирийского конфликта, но каждый хочет как можно быстрее забыть о тех проблемах, которые были созданы. И поэтому, конечно, с этой точки зрения у них нарастает действительно апатия, усталость от противостояния с Россией. Хотя, скажем, ни в военном, ни в экономическом плане они не еще перешли там, к критической точке, и они могут выдержать подобную гонку там вооружений, противостояния еще достаточно долго. Да, но психологическая усталость налицо, и в этом для нас главная опасность. И о ней необходимо помнить, в том числе потому, что если Украина не предпримет достаточно быстрых, радикальных методов работы воздействия на администрацию Дональда Трампа, вполне возможен размен Украины на решение вопроса в Сирии. И такая опасность существует.
Каждый человек мыслит в рамках, собственно, ойкумена, эдакого обжитого пространства. Так вот, для условного представителя западной цивилизации, ну, там, не знаю, стран Евросоюза или там, Северной Америки, вот эта ойкумена, дай бог, что она включает в себя Польшу. то, что она не включает в себя Украину, более чем понятно. Украина это некое такое former USSR, такое что-то вот странное, непонятное, коррупционное и так далее. По сути, давайте без иллюзий. Внимание к нашему конфликту было приковано не из-за нас, а из-за фигуры нашего соперника. Ну, небольшая иллюстрация. Ну, что мы с вами знаем о Джубе, да, о столице Южного Судана, где там год назад, там, в январе, Боко Харам за 4 январских дня 2000 человек убил, из них 500 расстрелял, 1500 сжег, потому что экономил патроны. Да ничего мы не знаем, потому что Джуба не входит в наше айкумену, в наше пространство переживаний. И поэтому для среднестатистического француза, да, Шарли это жесви, а Волноваха это совсем не жесви. И сколько бы мы таких хэштегов не запускали в социальную сеть, они не получат поддержки на Западе, просто потому что мы за 23 года не стали для них своими, хотя имели такой шанс в достаточно тепличных и рафинированных условиях постсоветского распада. Мы не упустили этот шанс, и сегодня нам приходится учиться плавать не в детском бассейне лягушатники, а брошенными в открытое море, не знаю, какого-нибудь пролива при сильных ветрах и там волнении в 2-3 балла. Но с другой стороны, при этом давайте трезво оценивать свое собственное влияние. В Украине есть определенный украиноцентризм. Когда любое событие в мире происходит, мы собираемся как пикейные жилеты и начинаем обсуждать, что Брян это голова, но все это сделано для того, чтобы Черномор стал вольным городом, потому что они нам будут продавать скобяные изделия. Нет. Некоторые события в этом мире происходят не только для того, чтобы торговать с Украиной скобяными изделиями. И очень часто мы находимся на той же периферии повестки, на которой для нас находятся события в Южном Судане.
Тут ведь очень важно понять, насколько украинцы при такой украиноцентричности, ну, очевидной, да, но хотя во многих странах есть центричность, есть американоцентричность, есть франкоцентричность. Вопрос всегда в уровне влияния, в тени, которые та или иная страна отбрасывает на мир. Да, может быть, Украина она не такая значительная, а интерес украинцев к себе значительный. Но, Тарас, тут же другое важно, чтобы украинцы сами не устали от Запада. Это ведь тоже вот наблюдается в определенном смысле. Конечно. Это тоже важная тенденция.
Конечно, необходимо говорить откровенно о том, что в случае с предоставлением безвизового режима Запад обманул ожидания Украины и Грузии. Он не выполнил своих обязательств. Об этом говорят сегодня руководители Европейского Союза. Более того, они предупреждают об опасности потери доверия к европейской институции как глобальной структуре. И для нас, на самом деле, вот этот безвиз, уже теперь переворачиваем как бы страницу, он даже не настолько важен, как для Европейского Союза, потому что Украина свои обязательства выполняла в полном объеме, даже с перевыполнением. Кризис, который сегодня переживает Европейский Союз, он невозможен без решения вопроса их внутренней солидарности. Они теряют самое главное, то, что было и главная идея. Это вопрос ценности, вопрос солидарности и вопрос общей ответственности за принимаемое решение. И, соответственно, ничего плохого я не вижу в том, что сегодня украинцы заточены на собственные интересы. Наоборот, если мы концентрируемся сегодня о нас и меньше говорим о происходящих проблемах в соседних странах, если они на нас не оказывают непосредственного влияния. Да, если это происходит, мы должны об этом говорить. Это прекрасно. Это значит о том, что мы думаем о себе, и мы становимся в хорошем плане, в хорошем смысле эгоистичными. И это прекрасно.
Когда начинались украинские реформы, была очень большая надежда на реформаторов из-за рубежа. Первое правительство было сформировано таким образом, что от блока Петра Порошенко, от президентского блока, были предложены в основном министры иностранцы по их квоте, а бывший президент Грузии Михаил Саакашвили даже занял пост главы Одесской областной администрации. Это была тоже такая инициатива президента Петра Порошенко. Но в этом году практически никаких иностранцев в правительстве уже не осталось. Но есть, правда, польские специалисты, которые руководят ведущими государственными компаниями. Но это и все. А Михаил Саакашвили не просто ушел в отставку, но еще и громко хлопнул дверью и стал лидером нового политического проекта, который заточен на жесткую и непримиримую критику президента Петра Порошенко и ближайшего окружения главы государства. Хотя многие эксперты утверждают, что Саакашвили занят этой критикой по личной просьбе самого Порошенко для того, чтобы создать некий дублирующий проект, который поможет президенту остаться у власти даже в случае досрочных парламентских выборов. Я, честно говоря, не очень верю, но знаю обоих этих людей, что кто-то из них стерпит вот такие вот жесткие, иногда нелицеприятные личные оскорбления, которыми Саакашвили подвергает Порошенко в последние месяцы. Но это ведь не просто личный конфликт двух людей, которые учились здесь в Киеве на факультете международных отношений. Это еще и полный крах иллюзий, что иностранец может провести в Украине реформы, которые, возможно, были вполне успешны с точки зрения схемы для небольшой одной кавказской страны.
Но это еще и крах иллюзий того, что придет добрый дядя-волшебник и за тебя сделает твою домашнюю работу, а ты можешь пока пойти погулять во дворе. Я думаю, что у каждого из приглашенных реформаторов своя собственная история. Про кого-то мне говорили, что он просто не справляется со своей работой в Кабмине, просто потому, в силу отсутствия должного опыта. Кто-то, может быть, как Михаил Саакашвили, изначально шел мысль о не о карьере чиновника, а о политической карьере в нашей стране. Кто-то стал заложником каких-то коррупционных схем, с которыми не стал мириться и так далее. Но это, на самом деле, в большей степени вторично. Тут вот вопрос. Действительно, мы, знаете, после Майдана были очень, очень воодушевлены идеей быстрых кинжальных перемен. Особенно настолько кинжальных, что мы можем, как имели, сидеть на печи, а либо волшебная печка, либо щука будет выполнять наши три желания. Оказалось, что нет. Оказалось, что единственный способ научиться прямохождению – это спускаться с дерева, отбрасывать хвост и начинать потихонечку эволюционировать. И в этом смысле мы обречены пройти через все ступеньки на лестнице общественного развития. Знаете, пример, который я люблю приводить, у братьев Стругацких был роман «Трудно быть богом». И там главная идея заключалась в том, что нельзя какое-то общество сразу, условно говоря, там, из рабовладения перенести там, в капитализм. Оно должно пройти все стадии последовательно и набить само себе шишки. Мы не можем сами себя обманывать, что мы, условно говоря, сейчас там, из 2009-го, а после Виктора Януковича, там, после 2014-го, мы вернулись в 2009. Вновь перенесемся куда-нибудь, я не знаю, в какое-нибудь благословенное будущее. Нет, мы просто будем идти. Другое дело, что у нас на этой лестнице общественного развития каждый год он там за 5-7 лет рассчитывается. То есть, условно говоря, в год мы проходим тот путь, в котором там страны другие проходили за 5-7 лет. Но мы в любом случае потратим время на это наверстывание.
А вы как, Стас, считаете, в 2017 году сколько лет пройдет Украина?
Все, что происходит в Украине последние 25 лет, так или иначе связано с происходящими в России. В свое время, в 90-е годы, мы смотрели на Россию скорее как чуть ли не на светочей демократии, с ее прекрасными свободными СМИ. Потом ситуация начала медленно меняться. И сегодня она перевернулась, скажем, до зеркальной, все совершенно наоборот. И скорее Украина сегодня может многому научить и показать многие паттерны для российских медиа. Вот, к сожалению, правда, там некому учиться, потому что те люди, которые исповедовали принципы журналистики, они уже либо там не работают, либо в России уже не живут. Поэтому я думаю, что 2017 год будет в первую очередь критичен для самой России с точки зрения ее внутренней инфраструктуры, конфликтов, которые нарастают, о которых российские власти предпочитают умалчивать. И мы находимся в состоянии, знаете, как два велосипедиста. То есть, если ты останавливаешься, ты падаешь. Поэтому наша задача просто прокрутить педали там, на 100 метров позднее, чем упадет Россия. Вот, в случае с тем, что мы меньше, у нас нет таких проблем, у нас нет таких амбиций. То есть, собственно говоря, украинский велосипед, он спокойно где-то там, ну, как велосипед Украина, да, старый советский, может где-то там заржавевшая где-то цепь, там немножко сиденье натирает, но тем не менее мы все равно свой марафон мы преодолеем. А вот в случае с Россией я в этом случае не уверен. И это значит, что мы должны готовиться к тем проблемам, которые деградация России и ее возможный, ну, не знаю, распад, не распад, который они создадут и для нас в том числе.
Вы согласны, Павел, с тем, что все это взаимосвязанные вещи, что это такие велосипеды, скованные одной цепью?
Меня часто очень удивляет позиция там, обывателей в Российской Федерации, которые внимательно следят за украинскими новостями. Я понимаю, украинцы почему следят за российскими новостями, потому что от краха или сохранения Российской Федерации зависит стабильность и благополучие. Но не украинская армия стоит под Ростовом, и не Таганрог привыкает жить под украинскими флагами. Это все строго наоборот. Поэтому для россиян читать новости из Украины нет никакого смысла, даже если по фантазирует, что завтра в Украине наступит крах, цена на нефть не вырастет, доверие к России не вернется, и внутренние проблемы, с которыми она сталкивается, никуда не исчезнет. А продолжая спортивную аналогию, да, знаете, когда-то боксерские турниры проходили в 15 раундов. Вот мы сейчас где-то в 13-14 раунде бегаем от большого и неповоротливого с мощными кулаками соперника, и вот ждем же, у кого же кончатся силы первыми.
То есть вы все-таки считаете, что это чуть ли не один из последних раундов?
Нет, я думаю о том, что сегодня события развиваются так быстро, что строй долгосрочные прогнозы было бы по меньшей мере наивно. Вот 12 месяцев вполне хороший горизонт планирования.
Будем, разумеется, говорить о том, что произойдет в 2017 году в наших следующих программах. Обязательно поговорим и о прогнозах. Напомню, что нашими гостями сегодня были политический эксперт Тарас Березовец и журналист Павел Газарин. Эту программу вел Виталий Портников. Всего хорошего. До новых встреч в эфире.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.